Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята!
Всем добрый день, с прошедшим праздником всех. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман.
Добрый день, с праздником.
И сегодня у нас дело. Вы выбрали, дорогие друзья, вы выбрали дело, которое связано с Второй мировой войной. Вообще у нас все дела были связаны ведь с Второй мировой войной. Там был и, собственно, большой Нюрнбергский процесс основной. Один из дополнительных мы с вами разбирали, суд над судьями. И процесса Эйхмана знаменитый. Но Эйхмана, я думаю, мы когда-нибудь...
Да, мы вернемся к процессу Эйхмана. Я думаю, что к одному из двух дел о изменниках, вот, либо к Краснодарскому процессу, либо к делу Тоньки Пулеметчицы, мы, наверное, тоже еще вернемся.
Конечно, во всяком случае, предложим вам. Но вы выбрали так называемое трофейное дело. Это не то, что мутная история, а очень какая-то такая... Ну, история такая и странная, и характерная, с другой стороны.
Она странная, она характерная. Мне кажется, она довольно прозрачная. Ну, сразу надо, наверное, сказать, что трофейное дело – это не юридический, а такой историко-журналистский термин. Ну, да. Это собирательное название для целой группы дел, причем очень разных. Там были дела, которые закончились расстрельным приговором, а были кадровые понижения, так сказать, испорченные, там, немножко испорченные.
Биографии.
Ну, я имею в виду даже не биографии, а карьеры. То есть, люди, по которым это дело, вроде, хотя они были явно одними из основных фигурантов, но вот по ним это прошлось вскользь, по касательной. То есть, явно совершенно в этом никто не сомневается. Я не встретил ни одного сомнения в том, что это дело было призвано что-то задрапировать. То есть, оно само по себе не было ни в коем случае самоцелью. Тут, наверное, надо сказать сначала вот что. Я, кстати говоря, сразу хочу напомнить, и, может быть, мы потом попросим вот девушку с сайта прикрепить ссылку. Несколько лет назад в «Цене победы» было очень интересное интервью Виталия Демарского с Рудольфом Пихоя.
Да.
И там, по меньшей мере, половину примерно этого интервью, там как раз вот говорилось о трофейном деле, о его не столько даже о деле, сколько вот о ситуации вокруг него, об охоте на Жукова и так далее. И я думаю, что многим будет интересно перечитать эти или переслушать это интервью. Вот. А надо сказать, что сразу практически после окончания Великой Отечественной войны совершенно очевидно, Сталин инициирует такую очень широкую кампанию по закручиванию гаек, наведению порядка, напоминанию, кто хозяин в доме. Дело в том, что после любой победоносной войны, любому тоталитарному режиму надо думать, что делать с распоясавшейся армией, которая почувствовала собственную значимость, которая на волне вот этой вот победительной эйфории, необычайно популярной в обществе. И хотя Сталин нигде никогда, насколько мне известно, не проводил никаких параллелей с декабристами, ну, естественно, и в этом контексте не мог. Ну, да, но я думаю, что вот эту вот мысль он в голове имел. Все-таки историю знал очень прилично. По крайней мере, нашу российскую. И понимание того, что армия, вернувшаяся после тяжелейшей войны с победой из Европы, нуждается в некоторой постановке на место. Вот то, что в одном из достаточно давних школьных учебников было, на мой взгляд, очень удачно названо демократическим импульсом войны, люди, вернувшиеся победителями, люди, завоевавшие себе право на некоторое чувство собственного достоинства, я имею в виду от рядового до маршала, конечно, всех. Все это вызывало необходимость с точки зрения вождя народов в том, чтобы, так сказать, напомнить, кто главный победитель, а кто в доме хозяин. И началось все, суть по всему, с так называемого дела авиаторов. Когда целая группа действительно очень крупных и представителей военных, то есть руководство ВВС, и руководство наркомата авиационной промышленности, в первую очередь нарком Шахурин, генерал-полковник, были арестованы и осуждены. Правда, на сравнительно по тем временам небольшие сроки, потому что Шахурин получил, по-моему, 5 лет, маршал авиации Новиков, Шахурин, по-моему, 7, Новиков 5. Это были люди, которых обвинили в том, что они осуществляли приемку недоброкачественной продукции. Ну, Шахурин, соответственно, производство недоброкачественной продукции, а ВВС приемку этой продукции, в результате чего, значит, высокая аварийность и гибель летчиков, ну и прочее, 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 прочее. Правда, им не предъявили ни, так сказать, связи с иностранными разведками, ничего такого. То есть, вот такое вот обвинение действительно на самом деле явление.
Крупнейшая халатность такая.
Да. Действительно, явление имело место, и это явление имело место отнюдь не только в авиации. Об этом сейчас множество воспоминаний и рядовых танкистов, летчиков, артиллеристов, и кое-что успело просочиться в 60-е годы воспоминаний тех, кто писал, воспоминания генералов армейских и генералов от промышленности. Действительно, вот это постоянное требование максимального количества производства продукции, и усталость людей, и изношенность оборудования, и некачественный металл, и все-все-все, объективно приводило к тому, что, конечно, шел достаточно большой процент брака, что-то вылавливали представители на заводах, что-то доводили до ума, там, насколько это можно было уже, во фронтовых ремонтных мастерских. Обвинить этих людей в том, что они не выполнили свои обязанности, было, конечно, безусловно, чрезвычайно циничным, потому что обстановка эта была создана не ими, и они никакой, собственно, выгоды от этого не получали. Но, тем не менее, это было сделано. И вот здесь проявляется сразу вот такая очень четкая линия и из Новикова, и из Шахурина, и из других обвиняемых по этому делу, буквально выколачиваются показания на Жукова. Вопрос, кто инициатор? Значит, есть две основные точки зрения. Первая точка зрения, что Сталин прямо, хотя и неофициально, отдал распоряжение собирать такого рода материал. И об этом, в частности, на суде над собой говорил тогдашний руководитель. Значит, во время войны руководитель СМЕРШа, потом руководитель Министерства госбезопасности Виктор Абакумов, который, безусловно, был организатором вот этой вот кампании, он говорил, что я ничего не делал без указания Сталина. Но, с другой стороны, есть и основания полагать, что Сталин не давал указания, вот прямо, что называется, даже в устной форме, а что Абакумов, который, безусловно, пытался уловить все флюиды настроения своего хозяина, он называл Сталина хозяином, как и многие другие.
Это повсеместные.
Да, значит, Абакумов, видимо, уловил вот эту вот мысль о том, что Жуков пытается занять там сам, или, так сказать, так обстоятельства складываются, то место, которое уже занято Сталином, и по собственной инициативе начинает собирать компромат, и вполне возможно, что так оно и было. Так или иначе, ни Новиков, ни Шахурин, собственно, к трофейному делу пока отношения не имеют. И первый удар по Жукову был нанесен до того, как трофейное дело всерьез начало разворачиваться. Потому что хронология такая. В мае 1946 года, соответственно, военная коллегия Верховного суда под председательством недоброй памяти Ульриха осуждает вот упомянутых мной людей по делу авиаторов. А буквально в начале июня, то есть месяца еще не прошло, Жукова вызывают, ну, точнее, он присутствует по должности на, соответственно, таком вот высшем военном совете, куда Сталин, есть описание, воспоминания, куда Сталин приходит изначально в мрачном настроении, хотя заранее повестка не была объявлена, говорит, что вот ему поступили материалы, и начинается обсуждение Жукова. Практически все сводится к одному пункту. То, что потом назовут личной нескромностью. Значит, главное обвинение, целая справка потом об этом будет. Жуков ставит под сомнение, значит, коллективное руководство в этой войне и приписывает себе отчасти незаслуженно или совсем незаслуженно многие победы, разработку операции и так далее, и так далее. Будет подробная справка, она есть в интернете, вы без труда ее найдете, где прям вот по пунктам, вот Жуков себе приписывает разработку операции по освобождению Крыма, он не имел к этому отношения. Вот Жуков приписывает себе контрнаступление под Сталинградом, а он в это время находился на другом фронте. Вот Жуков приписывает себе Яско-Кишиневскую операцию, на самом деле, значит, это Конев и так далее. И надо сказать, что здесь, видимо, еще и, ну, Жукову те люди, которые с ним служили, относились большинство сложно, поскольку Георгий Константинович был чрезвычайно сложным человеком. И здесь вот это вот, видимо, был расчет на то, что вот эти вот обиды полководцев, сослуживцев Жукова на этом военном совете всплывут, и они начнут его топить. А топить его подхватил, точнее, вот это вот утопление только один человек, который как раз от Жукова был достаточно далеко. Это Филипп Иванович Голиков, человек заковыристой военной карьеры, чем он только не командовал. Он командовал и советской военной разведкой перед войной, он командовал и армиями, и фронтами пытался командовать, вот в тот момент, о котором идет речь после войны. Он занимал должность начальника главного управления кадров Красной армии, уже Советской армии. И вот Голиков радостно, так сказать, подхватил, вот то все 5-10. А остальные, при том, что среди них были люди, которые, ну, мы сейчас уже это знаем, в общем, действительно были. Ну, например, маршал Конев к Жукову относился плохо.
Ну, да. Был за что?
Был за что. Другое дело, что не всегда в этом виноват был Жуков. И самая большая обида Конева, штурм Берлина и вот этот вот...
Это была великая разводка, вы уж меня...
Безусловно, конечно. И хотя Жуков, наверное, был очень рад этой разводке, но автор-то, конечно, верховный главнокомандующий, это понятно. Но даже Конев, тоже человек очень непростого характера, не говоря уже о гораздо более щепетильном вопросах чести Рокоссовском. Маршал бронетанковых войск Рыбалка. Они все, понимая предложенные обстоятельства, говорили, да, там вот маршал Жуков не всегда бывает прав, да, бывает личная нескромность, но то, что ему предъявляют, а по сути ему попытались инкриминировать заговор. Вот в это мы не верим, чтобы Жуков, так сказать, пытался стать Красным Бонапартом. И в результате дело закончилось, ну, для такого дела очень мягко. Жуков едет в Одесский военный округ, о чем мы знаем из сериала «Ликвидация». Значит, его снимают с поста заместителя министра вооруженных сил и командующего сухопутными войсками, пост, который был для него, собственно, изобретен, тоже хорошо известная история. А вот дальше начинает раскручиваться, собственно, трофейное дело. Давайте поговорим о трофеях. Значит, Красная армия в побежденной Германии трофеи брала чрезвычайно широко. Но прежде чем осуждать наших дедушек, давайте разберемся, почему она это делала. Значит, во-первых, безусловно, это было эхо той политики, которую немцы проводили на оккупированных территориях.
Вот в этой стихийной части взятия трофеев...
Рассматривалось как возмездие, как восстановление, да, справедливости.
Была еще и регламентация.
Кроме этого, сама идея репараций с Германией, еще до того, как они окончательно были, так сказать, в Потсдаме там определены, сама эта идея казалась абсолютно несомненной, и демонтаж промышленного оборудования, и вывоз, частично возвращение, частично вывоз художественных ценностей, возвращение, между тех, которые немцы увезли из Советского Союза. Все это было поставлено на такую государственную
ногу. Это был обговорен, очень сложный процесс.
Да,
была,
да,
хорошая передача в «Дилетантах» по этому поводу.
Этим занимались искусствоведы и в погонах, и в штатском, и совсем в штатском. Это действительно было... Естественно, что солдаты и офицеры это видели и исходили из того, что ну а почему мы не... Никак, да. Кроме того, не следует забывать, что к этому времени, в общем, да, уже была почти, собственно, год, как вся территория Советского Союза была освобождена. Почтовая служба работала уже достаточно исправно, и солдаты, сержанты, офицеры знали, как тяжело живется, несмотря на всяческую военную цензуру. Ну, кто-то в отпуска ездил, там, по поранению и так далее. Знали о том, как тяжело живется в тылу, и поэтому, когда там солдаты и офицеры привозили какие-то вещи для того, чтобы, ну, какое-то время здесь, так сказать, прокормиться и питаться, ну, тут осуждать язык не поворачивается. В этом, видимо, принимали участие более или менее все.
Но было ведь, я вот все время как-то хочу сказать о разнарядках. Ведь существовали разнарядки, сколько можно тратить?
Безусловно, существовали разнарядки.
Звания,
да, и от должности, от многих других вещей. Более того, существовали и возможность, заплатив совершенно какие-то там номинальные, мизерные деньги, это все купить, что называется, да, с оформлением. И, кстати говоря, Жуков, когда будет оправдываться, он сумеет представить на некоторые вещи собственные чеки. То есть, вполне возможно, что он предполагал что-то подобное. Так или иначе, при желании за барахольство, как это тогда называлось, можно было пристегнуть, ну, практически, наверное, любого человека. Только, ну, понятно, масштабы, там, солдат в своем сидоре вез, там, может быть, несколько пачек бритвенных лезвий, или там патефонных иголок, или иголок для примуса, вот, ну, и там какой-нибудь отрез на костюм, и там платок для жены. Вот, а понятно, что генералы, особенно генералы МГБ, особенно представители тыловых всяких служб и прочих хозяйственных, они, конечно, имели возможности вывозить вагонами. И вот, понимаете, чем, видимо, почему был выбран именно трофей? Судя по всему, Сталин, взвесив, решил Жукова не топить. Почему? Я встречаю очень большой спектр мнений различных исследователей по этому вопросу. Кто-то говорит о том, что Сталин Жукова уважал, действительно, вот насколько Сталин, так сказать, умел это делать. Кто-то такую развивает абсолютно прагматичную версию. В 1948 году избавляться от человека. Видимо, у Сталина действительно было вот это вот мистическое такое ощущение, что где Жуков, там победа. И в ситуации, когда холодная война дошла до практически, ну, одной из самых-самых напряженных вот своих точек, а у нас еще нет бомбы, ее вот-вот-вот-вот, но ее еще нет. И в этой ситуации объявлять Жукова там вредителем, а уж тем более, я не знаю, иностранным агентом, там, заговорщиком и так далее, было просто нерационально. Ну, а где его взять? Сталин, наверное, вспоминал ситуацию начала, так сказать, Великой Отечественной войны.
Да, и при всей моей любви к Иосифу Виссарионовичу, можно предположить, что он, как большой реалист, конечно, смотрел уже достаточно скептически на кампанию 1937 года. Ну,
наверное. В любом случае, он явно совершенно хотел, чтобы Жуков был на коротком поводке. И важно было Жукова... Но я имею в виду, ну, не в лагере, естественно, так сказать, не в расстрельной яме. И важно было... Вот понимаете, чем хорошо это барахольство? Оно унизительно. Вот маршал Победы, который крадет вагонами,
и это унизительно. И стегами, вагонами, вот это
вот
все.
Понимаете, вот это прямо...
Барахольщик, мешочник, вот что угодно.
Вот да. Я хочу зачитать небольшой отрывочек из постановления Политбюро от 20 января 1948 года. Заслушивали сообщение комиссии во главе с Ждановым. Тоже надо понимать, кого поставить, да, во главе такой комиссии Жданова, человек, в общем, военными презираемого. За многие вещи. И вот дальше начинается. Значит, в этих целях товарищ Жуков, давший волю безудержной тяге к стяжательству, использовал своих подчиненных, которые, угодничая перед ним, шли на явные преступления, забирали картины и другие ценные вещи во дворцах и особняках, взломали сейф в ювелирном магазине в городе Лодзе, изъяв находящиеся в нем ценности. В итоге всего этого Жукову было присвоено до 70 ценных золотых предметов, кулоны, кольца с драгоценными камнями, часы, серьги с бриллиантами, браслеты, броши и т.д. до 740 предметов столового серебра и серебряной.
Дальше поражает вам.
Гобелены, картины, 3700 метров шелка, парчи, бархата, свыше 320 шкурок ценных мехов. Это постановление ЦК о маршале Победы. А Жуков напишет большое обстоятельное оправдательное письмо, тоже оно есть в интернете, тоже можете его прочитать на имя Жданова, наберете в поисковике письмо Жукова-Жданова, вам первым делом вот именно этот документ выбросит, где он оправдывается, он говорит, что-то из этого подарки, значит, про какие-то он там припоминает, даже при каких обстоятельствах эти подарки сделаны, что-то куплено на его собственные деньги, что называется, чеки прилагается, что-то он валит на своих адъютантов, часть которых уже к этому времени арестованный дает признательные показания. Он, да, ну, он правила игры знает. Да, я виноват в чем-то, я проявлял, я клянусь больше никогда, так сказать, не допускать и так далее. И вот, да, собственно, что постановил ЦК? Первое. Признавая, что товарищ Жуков ГК за свои поступки заслуживает исключения из рядов партии и предания суду, сделал товарищу Жукову последнее предупреждение, предоставив ему последний раз возможность исправиться и стать честным членом партии. Жукову стать честным членом партии. Да? Достойным командирского звания. Маршал Победы должен подтвердить, что он достоин командирского звания. Второе. Освободить товарища Жукова с поста командующего Одесским военным округом, назначив его командующим одним из меньших округов. Ну, его туда, на Урал, и отправят. Обязать товарища Жукова немедленно сдать в госфонд все незаконно присвоенные им драгоценности и вещи. Конец цитаты. Вот это именно унижение, это пощечина, такой вот шлепок открытой ладонью. Не случайно у Жукова уже на Урале его догонит инфаркт. Первый вот по этому вопросу, да? И вот в этом смысле это разгар трофейного дела, о котором мы поговорим после.
Да, через 5 минут. Алексей Кондисов, Сергей Бунтман. Программа «Не так».
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Мы продолжаем. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман. Мы говорим о трофейном деле. Много пришло всяких. Вот Алексей все читал здесь, пока реклама шла. Да. Много пришло всевозможных вопросов и соображений на этот счет от наших слушателей. +7 985 970 45.
Ну, вот интересно, что сегодня в основном не вопросы, а нам как бы помогают.
Да.
Всякую информацию. Да, ну спасибо. Значит, давайте вернемся. Вот именно. Дело в том, что с этим трофейным делом у нас, вот уже теперь, если говорить об историографии этого вопроса, у нас его понимают иногда очень широко. Вот для, так сказать, примера я открыл тут в перерыве самый, наверное, такой на сегодняшний момент массовый источник информации для многих людей, Википедию. Угу. И вот здесь трофейное дело, небольшая такая достаточно статья, где перечисляются фигуранты по этому делу. Этот список не изобретение там безымянного автора этой статьи в Википедии. Я такой список встречал и в других местах, то есть он позаимствован. Понимаете, вот главный маршал авиации Новиков. Нет, он не имел отношения к трофейному делу. Ему трофеи не инкриминировались. Ни ему, ни Шахурину.
Это то самое халатность приема.
Да. То есть, это в каком-то смысле пролог к трофейному делу, но, строго говоря, к трофеям никакого отношения они не имели. Значит, что касается расстрелянных в 50-м году генерал-полковника Гордова и генерал-лейтенанта, а когда-то в свое время маршала Кулика. Их тоже обычно относят к трофейному делу. Да, каким-то там 18-м пунктом, так сказать, обвинения им инкриминировали барахольство тоже. Но главное обвинение и против Гордова, и против Кулика, и против генерал-майора Рыбальченко заключались в том, что эти люди, значит, ну, будучи обижены на многое, сказать, в их биографии, да, Кулик был обижен на то, что его выгнали из маршалов, понизили до генерал-майора, да, что ему не дали там под Ленинградом действовать так, как он считал нужным, и прочее, унизили. Гордов тоже считал, что у него фронт отобрали под Сталинградом, вот если как бы его не заменили, то он бы ого-го, и прочее. Они ворчали, они бубнили, за ними записывали их разговоры, и потом им инкриминируют заговор с целью свержения там, и так далее. То есть это совершенно политическое дело, и к трофейному делу их отнести никоим образом нельзя. Вот кто действительно образует круг людей, кому в первую очередь, что называется, вот шили, да, как говорят уголовники, трофей. Ну, во-первых, вот нам в частности тоже напомнили, это генерал-лейтенант Крюков.
Угу.
Это очень близкий Жукову человек. Вот Григорий Константинович... Георгий Константинович. Это Григорий, я после Кулика. Угу. Георгий Константинович был человеком такого типа, который, видимо, дружил тяжело. Вот, ну, отношения предполагаемые, да, дружбой, у него, видимо, ему были не очень свойственны. Но это, видимо, был действительно один из немногих лично близких ему людей. Вот часто выдвигается версия, что именно собственно, с Крюкова, а точнее, с его жены, знаменитой исполнительницы русских народных песен Лидии Руслановой, якобы и начинается подозрение Сталина в отношении Жукова, когда она там... в интимном, можно сказать, кругу дома у Жукова провозгласила тост за Георгия Победоносца, Лидия Русланова. Вот сериал «Жуков» не так давно прошел, там это все, так сказать, показано очень выпукло. Нет, конечно, это все ляжет уже в разработку уже начатого дела. То, что Крюкова и Русланову обвинили, кстати, частично, по крайней мере, неправомерно. Ну вот, опять-таки, материалы архивно-следственного дела. В ходе обысков у Крюкова и Руслановой были изъяты автомобиль «Хорх», два «Мерседеса», «Ауди», 208 бриллиантов, изумруды, сапфиры, жемчуг, 107 килограммов изделий серебра, 132 картины русских художников Шишкина, Репина, Серова, Сурикова, Васнецова, Верещагина, 35 старинных ковров, старинные гобелены. Ну, по крайней мере, в том, что касается картин, часть этой коллекции – это коллекция Лидии Руслановой. Она начала собирать еще до войны. Она стала знаменита еще до войны, еще до своего знакомства и, соответственно, замужества за Крюковым. Она была очень высокооплачиваемой артисткой, возможно, одной из самых в Советском Союзе еще до войны. И она собирала, основу ее собрания, действительно, передвижники составляли, она собирала эти картины из до войны, и во время войны, когда это по целому ряду причин было легко сделать, да, потому что люди продавали и продавали иногда... По нужде всегда, и иногда за бесценок. Вот. И с этой точки зрения, тут действительно, вот как правильно кто-то заметил в сообщениях, тут ни о каком праве речь не идет. Крюков действительно вывозил для себя барахло, и вывозил этого барахла много. Но, повторяю, ну, может быть, мне хочется надеяться, были какие-то, так сказать, генералы, имевшие возможности, ей не воспользовавшиеся. Ну, например, там, скажем, насколько я могу судить, чрезвычайно и в этом вопросе тоже скромным был Константин Константинович Рокоссовский. Там, какие-то подарки он, естественно, привез, но о вагонах речь не идет. Но большинство, понимаете, они... так поняли, что можно. Они не чувствовали, что они тем самым что-то нарушают. Советский человек настолько уже к этому времени, в том числе и советский генерал, привык жить тем, что жизнь происходит не по закону, а потому, что сейчас разрешено или не разрешено, что вот видя, что это делается в широких масштабах, да, они везли. Большинство из них было людьми, ну, поймите меня правильно, в общем, достаточно невысокой культуры, в широком смысле этого слова. И там, скажем, вернемся к Жукову. Я совершенно не поклонник там, во многих отношениях этого человека, но у маршала Жукова много других грехов, и человеческих, и полководческих. Не надо на него навешивать, так сказать, лишние. Он не был стяжателем вот таким вот классическим, который вот любую возможность использовал для того, чтобы утянуть какую-то вещь. Я верю большинству его оправданий, скажем так. Да, действительно, он брал подарки, да, действительно, возможно, адъютанты, так сказать, шалили, мягко говоря. Обычное в русской армии дело, как шалили адъютанты Суворова, знаменитая тоже история.
Ну, да.
Вот. Так что не в оправдание ему, но, безусловно, это трофейное дело, оно использовалось для совершенно других целей, и в конечном итоге действительно решался целый ряд задач. А то, что, скажем, Гордову и Кулику, помимо всего прочего, приписали, то есть, ну, приписали, видимо, я думаю, что вполне обоснованно, то, что они что-то там привезли в обход каких-то существующих формальных порядков, ну, это просто вот, что называется, до кучи. Еще один фигурант, который шел тоже в значительной степени по трофейному делу, это человек, который тоже был близок к Жукову, я не знаю, можно ли его, ну, наверное, можно назвать человеком примерно той же степени личной близости, что и Крюков, это Константин Федорович Телегин, человек, который во время войны занимал различные посты, ну, он был комиссар, в общем, Жуков, как известно, комиссаров не жаловал ему, это тоже впоследствии будет припомнено. Ну вот с Телегиным у него сложились...
Это другая история, там совершенно
другая. Другая история, у него сложились с Телегиным доверительные личные отношения, и в конечном итоге он тоже был по этому самому трофейному делу, тоже значит, арестован там, ну, к счастью, он доживет до достаточно быстрой реабилитации, будет восстановлен в вооруженных силах, проживет еще довольно долгую жизнь. Но тем не менее. Вот, вот, собственно говоря, этих людей нужно было в первую очередь именно опорочить.
Унизить, дискредитировать.
Да.
Унизить, дискредитировать. Причем я бы настаивал на том, что очень многое было позволено. И очень многое было позволено по умолчанию. Другое дело, что там снизу доверху до определенного уровня происходили куча дел, вот как Максим нам говорит. Часть трофеев записывали на подчиненных. Солдат там дом в Прибалтике, солдат дает мебель командиру и уезжает. Вот все это существовало, но существовали и рамки дозволенные, существовало то, что не то, что поощряли, а то, что позволялось. И вот в общей компании, с чего вот как раз Алексей Кузнецов и начал, с того, чтобы указать свое место. А как лучше указать на свое место, как не дискредитировать? Дискредитировать командование, дискредитировать. Давайте-ка вы вернулись к очень презираемым тыловым и секретарям, и комиссарам, и вообще и начальникам снизу доверху. Вы вернулись. Вернулся и солдат Иванов, и вернулся маршал Жуков. Тоже к тем же самым мирным людям, где не один там Сталин, а где куча всяких секретарей, которые...
Но возвращались вот, в страхе выползли. В свою, как скажут
да,
в своем гениальном
да.
стихотворении Иосиф Бродский.
Да.
Ну вот, просто для примера, вот что в частности по этим делам инкриминировали бывшему маршалу Кулику? Ну, там тоже перечислялся автомобиль, там как какая-то мануфактура, и то, что он специально выделил красноармейца и поставил его охранять огород на даче. Слушайте, ну, более распространенной практики, чем использование солдат на работах, в Красной армии просто не было. И огороды копали, и охраняли барахло, и строили какие-то постройки на даче, и дрова кололи, и тещу на базар сопровождали. Всем это было прекрасно известно. Всем, кто служил в Красной армии, прекрасно было известно, что использование солдат на хозработах по умолчанию такая же привилегия, как когда-то она была там в царской, в Николаевской, например, армии.
Да.
Причем и зачастую по обоюдному согласию, я думаю, что этот солдатик, который охранял огород маршала Кулика, считал, что ему вообще в жизни повезло до невозможности, потому что и кормили его явно лучше, да, и, так сказать, условия службы у него были, конечно, при огороде-то легче, чем, так сказать, в казарме и так далее. И вот существовала такая вот круговая общественная порука. И какой бы ни был Григорий Иванович Кулик, но в, так сказать, инкриминировать ему там то, что было широчайшим образом распространено в Красной армии, ну, это цинизм, грубо говоря.
Да. Да. Это цинизм, но вот это то, что все нечто не руководится там какими-то законами установления, а то, что разрешается, а при удобном случае отбирается.
Ну вот это же да. совершенно чистый прием уголовного мира. Вот эти знаменитые понятия. Да?
Угу.
В любой момент мало-мальски грамотный вор, даже не обязательно в законе, а просто тертый человек, чудеса, так сказать, логической эквилибристики покажет для того, чтобы истолковать любое самое прозрачное понятие в нужной ситуации, в нужную сторону. А лох всегда, так сказать, окажется в проигрыше, как бы он ни апеллировал к этим самым понятиям.
Да, верно.
Вот те комиссары, в широком смысле слова, те секретари обкомов, которыми, под начальство которых вернулись профессиональные кадровые военные, они, конечно, в этом деле им давали стоечку вперед. По части интерпретировать, так сказать, сформулировать и прочее. Да? И при этом то, с какими каменными осуждающими лицами они это делали, видимо, окончательно добивало. Я представляю себе, как Жуков кипел не только потому, что он получил вот эту позорную оплеуху, но и от кого он ее получил.
Угу.
Понимаете? То, что он вынужден оправдываться перед Ждановым, что Жуков не знал, что такое Жданов. из всего окружения Сталина по человеческим своим качествам, может быть, самая большая мерзость.
Да, он очень хорошо знал, тем более, учитывая ленинградские дела.
Ну, конечно. Конечно. Да. Ну, конечно. Кстати, вот ленинградское дело, тут вспомнил один слушатель, не знаю, правда, почему, но это тоже вот оно укладывается...
Нет, это как предложение нам
всех...
для
следующего. А, нет, ленинградское дело обязательно. А
куда же
денется от нас? Да. Характернейшее, но это тоже постановка на место определенных людей, потому что наряду с военспецами нужно было, естественно, указать место и некоторым партийным руководителям, партийным, хозяйственным, как Вознесенский, которые тоже о себе во время войны возомнили. Да? Вот это оно тоже укладывается в эту же обойму.
Это укладывается в общую тенденцию вот послевоенной, после некоторого такого передышки, укладывается в то, что сейчас мы будем, во-первых, будут произведена одна, а может быть и не одна чистки, учитывая ошибки и перегибы, скажем, в кавычках, чисток довоенных, будет построено еще более сильное государство, которое с определенной оглядкой на поверженного противника, но учитывая его ошибки тоже. Вот, и предстоит гигантское противостояние с, может быть, со всем миром и действительно с бывшими союзниками. Mm-hmm. Итак, что? Да, это перегруппировка, любимый способ сталинской эпохи, перегруппировка сил.
А все слушатели, которым пришли аналогии сейчас во время этой передачи между маршалом Жуковым и осужденной по делу оборонсервиса Васильевой, они не правы. Совершенно другая ситуация.
Совершенно, во-первых, совершенно другая ситуация. Во-вторых, все совпадения носят чисто случайный характер.
Да.
Мы не скажем, что все персонажи вымышлены. Это мы говорим.
Нет, вымышлены не будем, но буквы в фамилиях Жуков и Васильева совпадают менее чем на 50%.
Конечно, это совершенно ясно, абсолютно. Друзья мои, мы вам предлагаем теперь, так как после войны мы решили, сегодня посовещались и решили, что предполагается амнистия, и мы сегодня решили реабилитационные такие вот пересуды, которые могли оправдать или не оправдать ранее, чуть не сказал, осужденных.
Если уж осуждены, то тогда пересуды.
Да, наших героев. И вот что мы вам предлагаем из разных эпох. Второй оправдательный процесс Жанны д'Арк, который собрался там через 20 лет с небольшим.
Да,
через
25 лет. Да, были живы свидетели, конечно.
Да, живы свидетели.
Давать показания.
Нет, так никакая не ведьма. Это очень интересная вещь, и мы вам предлагаем посмотреть. Уже в 1997 году состоялся суд над Антонио Сальери.
Но это не пересуд, это единственный
нет.
суд.
Потому нельзя было вызвать...
При жизни Сальери никаких судов.
Да, но тут же нельзя было вызвать ни Пушкина, никого. Можно было вызвать только Милоша Формана, конечно, как режиссера. И автора пьесы, собственно, Амадей, который... Но, во всяком случае, собрали. Все-таки Сальери виноват в чем-то или просто он мучительно
заведовал. Ну, вот если выберут, мы обязательно про этот суд расскажем.
Реабилитация, попытка реабилитации Якова Агранова в России 2 года назад состоялась.
Вот вы знаете, да, дело в том, что реабилитационных тех, ну, не процессов, а решений Верховного суда, скажем, или даже решений главной военной прокуратуры по реабилитации людей было, слава богу, много. Mm-hmm. Вот мы выбрали специально отрицательное решение.
Да.
Верховный суд отклонил.
И чтобы не думать над проблемой, там, например, такое у всех на слуху, над проблемой Берия, например, но вот Яков Агранов...
Очень интересная личность, по-своему не менее интересная, чем Берия.
Два у нас похожих процесса, но, конечно, они различаются. Суд над Джорджем Стини, это 2014 год, человек был осужден.
Осужден он был задолго до этого. Это самая такая печальная история страница в истории американского правосудия. Это самый молодой казненный в истории США. Ему не исполнилось 15 лет на момент казни, на момент осуждения он был еще моложе. Это чернокожий подросток, который был, как теперь суд это подтвердил, ложно осужден за убийство 2 девочек. Осужден он был еще в 40-е годы 20 века. Вот такая грубейшая судебная ошибка.
Не менее интересное дело, это суд над Дерком Бентли в Великобритании в 98 году. Это человек, который тоже был когда-то Казнен.
Осужден, казнен, да. Он тоже, кстати говоря, человек совсем молодой, он постарше по паспортным данным, чем Стени, но по умственному развитию еще меньше, он был умственно отстал. Он тоже очень печальная страница в истории замечательного в целом британского правосудия.
И вот давайте посмотрим вот сейчас от Жанны д'Арк через Антонио Сальери, которого молва уже вот просто вот превратила какого-то злобного убийцу и отравителя, посмотрим через Якова Агранова, которому при всех вот его вот, при всем при том, что он действительно он был и жертва, и палач, и жертва он был. Насколько палач, насколько жертва. Вот отказ в реабилитации. И два таких вот дела осужденных людей, которых только после их казни через много лет сумели оправдать. Мы вам предлагаем, голосуйте уже на нашем сайте. Мы прощаемся с вами. До следующего воскресенья. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман.
Всего доброго.
Нет, ребята, все не так, все не так.